Джек Лондон. Повесть о Кише и рассказы.
Киш жил много-много лет тому назад на краю Ледовитого океана. Был главой своей деревни на протяжении длинного ряда благополучных лет и умер, осыпанный почестями, и имя его не сходило с уст людей. Так давно жил он на свете, что только старики помнили его имя и повесть с этим именем связанную, а ее они в свой черед узнавали от стариков, живших до них. И повесть эту они расскажут своим детям и чадам своих детей, а те далее до скончания веков.
И зимняя тьма, когда северные штормы носятся над смёрзшимися льдами,
когда воздух полон снежных хлопьев, и никто не дерзает высунуть нос наружу, самая подходящая пора для рассказов о том, как Киш из самого нищего иглу, то есть шалаша, сумел пробраться к власти и стал выше всех односельчан своих. Это был бойкий мальчишка, рассказывается в повести, здоровый и крепкий. А что касается его возраста, так он видел на своем веку 13 солнц к тому времени, с которого начинается повесть. Ибо каждую зиму солнце оставляет этот край во мраке, а на следующий год приходит новое солнце согревать жителей и давать им возможность видеть лица друг друга. Отец Киша был храбрый мужчина, но он погиб в голодовку, когда дрался с огромным полярным медведем, спасая жизнь своим соплеменникам. В пылу борьбы он схватился с медведем в рукопашную, и тот смял его в лепешку. Но в медведе оказалось много мяса, и сельчане были спасены. Киш был его единственный сын, и после смерти отца он жил одиноко со своей матерью. Но люди склонны забывать, и сельчане забыли подвиг его отца. И так как сам Киш был всего-навсего мальчик, а его мать всего только женщина, то и о них очень скоро забыли, и им пришлось жить в самом жалком из сельских иглу. В одну прекрасную ночь в иглу Клош-Квана, вождя, состоялся совет, и на нем Киш показал, какая кровь течет в его жилах и сколько в нем мужества. С достоинством взрослого он поднялся и выждал, пока говор утихнет. «Мне и моим близким уделяют мясо, это правда», — начал он. «Но часто оно бывает жесткое и старое, это мясо, и, кроме того, в нем очень уж много костей». Охотники, седые и с проседью, молодые и сильные, так и опешили. Совершенно небывалое дело. Ребенок и вдруг говорит, как взрослый, говорит резкости прямо в лицо им. Но Киш настойчиво и невозмутимо продолжал. «Насколько мне известно, мой отец, Бог, был великий охотник, и вот почему я говорю эти слова. Говорят, Бог приносил домой больше мяса, чем пара самых доблестных охотников, что собственной рукой он участвовал в дележке его и следил за тем, чтобы самая последняя старуха, самый последний старик получили справедливую долю».
«На, на!» — кричали мужчины. «Удалите ребенка! Уложите его спать! Не ему разговаривать с мужчинами и седобородыми старцами!»
Киш спокойно выждал, пока шум улегся. «У тебя есть жена, Ухглук», — сказал он, — «и ты говоришь за нее. И у тебя, Массук, есть мать, и ты говоришь за своих. У моей матери никого нет, кроме меня, почему я и заговорил. Я говорю, так как Бог погиб потому, что чересчур усердно охотился, то справедливо, чтобы я, сын его, и Икеега, его жена и моя мать, получали достаточно мяса, доколе у племени его вдоволь. Я, Киш, сын Бока, сказал». Он сел на место, чутко прислушиваясь к потоку речей, полных протеста и негодования, вызванного его словами.
«Чтобы мальчишка да посмел говорить в совете», — бормотал старый Ухглук.
«Это как же? Грудные младенцы будут указывать нам, мужчинам, как нам поступать?» — громко спросил Массук. «Да разве я позволю, чтобы меня делал посмешищем каждый ребенок, плачущий о мясе?»
Гнев дошел до высшей точки кипения. Мужчины приказали Кишу идти спать, пригрозили, что совсем перестанут выдавать ему мясо, и пообещали вздуть его за нахальство. Глазенки Киша засверкали, и кровь тяжко застучала в висках. Среди потока брани он вскочил на ноги.
«Слушайте меня, эй, мужчины!» — завопил он. «Никогда больше не заговорю я в совете, пока мужчины не придут ко мне и не скажут: «Хорошо, Киш, чтобы ты сказал слово. Это хорошо, и таково наше желание. Примите же это, мужчины, за мое последнее слово. Отец мой, Бог, был великий охотник, и я, сын его, пойду сам охотиться за мясом, которым буду питаться. И да будет отныне известно, что делить добытое мною я буду справедливо. Не вдовица, ни слабые силами впредь не будут плакать ночами от того, что у них нет мяса, в то время как силачи стонут в муках от того, что объелись. И да будет впредь стыдно мужчинам, которые объедаются. Я, Киш, сказал».
Насмешливый хохот проводил его из иглу, но он крепко стиснул челюсти и шел своей дорогой, не оглядываясь ни направо, ни налево. На следующий день он ушел по берегу, в том месте его, где суша встречалась со льдами. Видевшие его уход заметили, что он уносил свой лук с большим запасом стрел с костяными наконечниками, и что на плече он нес большое отцовское охотничье копье. По этому поводу было много смеху и толков. Случай был беспримерный. Никогда мальчики столь нежного возраста не уходили на охоту, тем паче в одиночку. Многие из мужчин пророчески бормотали что-то про себя, покачивая головой, а женщины с сожалением поглядывали на Икейгу, лицо которой было грустно и серьезно. «Он скоро вернется», — весело говорили они. «Пусть идет, он будет проучен», — говорили охотники. «Он очень скоро вернется и будет теперь тише воды, ниже травы». Но прошел день и другой, а на третий задул бешеный шторм. Киша все не было. Икейга рвала на себе волосы и посыпала в знак траура сажей свое лицо, смазанное тюленьим жиром. Другие женщины злобно корили мужчин за то, что они затравили мальчика и послали его на верную смерть. Мужчины помалкивали, готовясь отправиться на поиски тела, как только уляжется шторм. Однако ранним утром следующего дня Киш вернулся в деревню. Но он вернулся далеко не пристыженным. На плечах он нес груз свежего мяса, убитую им дичь. Степенна была его поступь и дерзка его речь.
«Ступайте, мужчины, с собаками и санками, и идите по моим следам добрую часть суточного пути», — сказал он. «Там на льду много мяса, медведица и два полувзрослых медвежонка».
Икейга была вне себя от радости, но он по-мужски встретил ее излияние, промолвив: «Полно, Икейга, лучше поедим, а потом я посплю, ибо я устал». Он прошел в их иглу, до отвала наелся и спал 20 часов кряду. Вначале мужчины сильно сомневались, немало было сомнений и споров. Охота на белого медведя — крайне опасное дело, и втройне опасно нападать на мать с детенышами. Мужчины не могли заставить себя поверить, чтобы мальчик Киш в одиночку мог совершить такое великое чудо. Но женщины указывали на свежее мясо, которое он принес с собой, и это было совершенно неопровержимое доказательство, не верить которому невозможно было. И мужчины в конце концов отправились в путь, ворча про себя, что если это правда, то зачем же он не разрезал тушь? На севере это крайне необходимо делать, как только добыча убита, иначе мясо так сильно замерзает, что у него ломаются самые острые ножи. А тащить на санках по шершавому льду 300-фунтовую медвежью тушу — нелегкое дело. Однако, прибыв на место, они убедились, что не только добыча на месте, но и в том, что туши разрезаны на 4 части на истинный охотницкий манер и даже внутренности вынуты. Так началась тайна Киша, и тайна эта все сгущалась да сгущалась с течением времени. В следующую же свою прогулку он убил молодого медведя, почти уже взрослого, а в следующий раз большого самца медведя и его медведицу. Обычно он исчезал на 3-4 дня, хотя не в редкость ему было проводить на ледяных полях и неделю подряд. Он всегда отказывался от провожатых в эти экспедиции, и сельчане дивились этому. «Как это ему удается?» — спрашивали они друг друга. «И собак он никогда не берет с собою, а собаки ведь большая подмога».
«Почему ты бьешь только медведей?»
— однажды решился спросить его Кванклош. И Киш дал подходящий ответ.
«Известно, в медведе больше мяса», — сказал он.
Но в деревне поговаривали о чарах.
«Он охотится вместе со злыми духами», — утверждали одни. «И те помогают ему в охоте. Иначе разве это было бы возможно?»
«А может, они не злые, а добрые эти духи?» — говорили другие. «Известно, что отец его был могучим охотником. Что если его отец охотится с ним, учит его терпению и разуму? Кто знает?»
Тем не менее, успехи Киша продолжались, и малоискусным охотникам частенько приходилось заниматься только перетаскиванием убитой им добычи. И делил он ее по совести. Подобно своему отцу, он следил за тем, чтобы последняя старуха и последний старик получали справедливую долю. И себе он оставлял не больше, чем ему действительно требовалось. За это и за его охотничью доблесть на него смотрели с уважением и даже со страхом. Поговаривали даже о том, чтобы выбрать его в вожди после старого Клош-Квана. Ждали, что он придет снова в совет, но он сам не приходил, а попросить его было стыдно.
«Я намерен построить себе иглу», — объявил он однажды Клош-Квану и некоторым охотникам. «Это будет большой иглу, чтобы мне с Икеигой удобно было жить».
«Да», — важно кивали они головой.
«Но у меня нет времени. Мое дело — охота, и она отнимает все мое время. Только справедливо будет, если мужчины и женщины из деревни, едящие приносимое мною мясо, построят для меня иглу». И иглу построили, даже с более широким размахом, чем иглу самого Клош-Квана. Киш с матерью переселились в новое жилье. Это была первая роскошь после смерти Бока. Мать наслаждалась не только материальным благополучием. По милости ее необыкновенного сына и на нее с почтением смотрели все женщины поселка. Они ходили к ней в гости, спрашивали у нее советов и ссылались на ее мудрость, когда у них случались споры между собою или с мужчинами. Но главное место во всех их помыслах занимала тайна, окутывавшая охоты Киша. И в один прекрасный день Ухглук обвинил его в колдовстве прямо в лицо.
«Утверждают, — зловеще начал Ухглук, — что ты знаешься со злыми духами, отчего и охота твоя удачна».
«А разве мясо невкусно? — ответил Киш вопросом. «Заболел ли от него хоть один человек в деревне? Откуда ты знаешь, что здесь замешано колдовство? Или, может быть, ты в потемках угадываешь только потому, что тебя пожирает зависть?»
И Ухглук отъехал ни с чем, посрамленный, и женщины высмеяли его. Но однажды в совете, после долгих споров, решено было послать за Кишем шпионов, когда он пойдет на охоту, и выведать его тайну. И в следующий же раз за ним пошли Бим и Баун, двое юношей, охотники не из последних. Они крались за ним так, чтобы он не заметил их. Через 5 суток они вернулись в деревню, таращили глаза, и их так и распирало поделиться тем, что они высмотрели. В хижине Клош-Квана наскоро созвали совет, и Бим начал повествование.